Добрый день, шалом. Очень рад снова всех видеть. Сегодня 18 число месяца Тишрей, пятый день по шаббату. И мы с вами продолжаем сегодня изучать Тору. С Божьей помощью мы будем изучать 27 главу книги Дворим или Второзаконие. Но начнем мы с молитвы, как обычно. Отец Небесный, прошу Тебя защитить и благословить всех тех, кто на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто в страхе перед обстрелами, тех, кто восстанавливает свои дома, тех, кто остались без электричества, без воды, без газа, всех тех, кто от этой войны страдает, всех тех, кто чувствует слабость, боль, бессилие, отчаяние, благослови и поддержи тех, кто переполняется ненавистью, избавь от ненависти. Дай мира своему народу, яви свою любовь своему народу, яви свое присутствие своему народу. Благослови, поддержи тех, кто нуждается в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание. Чтобы был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови больных, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай свою любовь, яви свое присутствие. Поддержи и укрепи нашу веру. Мы так в тебе нуждаемся в эти дни. И благослови миром свой народ, как ты обетовал, говоря, Господь, за силу своего народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с Божьей помощью продолжаем читать Тору, и сегодня будем читать 27 главу книги Дворим. Как я уже говорил, в 26 предыдущей главе мы словно бы закончили читать саму речь Моше, наставление Моше, повторение Торы, само вот именно второзаконие, повторение закона. И сегодня мы уже переходим, так сказать, к инструкциям по подготовке к заключению завета. Завет как соглашение двух сторон. Ну, по ходу мы попытаемся понять, о чем идет речь. Вейцав Моше у скине Исраэль это Аам, и заповедал Моше и старейшина Израиля народ, леймур, говоря, шмор эт кола мицва, соблюдай все заповеди, ашер анахи мицаве отхэм айом, которым я заповедовал тебя сегодня. Вая байом, и будет в тот день, ашер тавру это ярден, когда вы перейдете Ярдан, или арец ашер адонай леха натен леха, в страну, которую Господь Бог дает тебе. Вейкам талиха аваним гдолот. Поставишь себе большие камни, высады того там бесает, и отберешь их, покроешь их известью. В конце 60-х годов на горе Иваль действительно были найдены следы, что следы камни этого жертвенника, частично сохранившие надписи, и Гарьядин очень много работал над этим, как ученый. Был открытый музей, который, к сожалению, в 90-е годы, когда было заключено к добру помянутое соглашение Осло, и территории оставлены были под контролем палестинской автономии, эти жертвенники просто зарыли, закопали так же, как и раскопали. И так было велено поставить камни, покрыть их известью, ухтавта алейхим, и запишешь на них, и тколет еврея Тура азот, все речения этой Туры, баавреха, ясным, ясно и понятно, лиман ашер того арарец, ашер анайлах натанлиха, чтобы когда ты пришел в землю, которую Господь Бог дает тебе, натанлиха ахет зарабт, зарабт халаву дваш, и дал тебе землю текущую молоком и медом, кашер дикбер аданай эй вот лиха, как говорил Господь, Бог отцов твоих тебе. То есть на этих камнях нужно было написать. Вопрос, что написать? Ну, как здесь написано, прямо написать все слова этой Торы. Все слова Торы имеется в виду, может быть, что? Может имеется в виду все пятикнижие Моше. Может имеется в виду вся речь Моше. Вся книга Второзакония, вот со второй главы по 26 главу, может быть, десятисловие, а может быть, как это принято, как мы это видим в Мезузе и в других текстах, сам вот этот текст, повеление записать. То есть фиксация договора между Отцом Небесным и Всевышним, и, простите, и Израилем. Ваябы вархем это Ярден, и будет, когда вы перейдете Ярден, таким это аваним эле, поставьте камни эти, ашер анахим митцавхеевхем айом, поставьте эти камни, бегар Айваль, на горе Айваль, то есть это рядом с Сихемом, Шхемом, или как сегодня его называют арабы сегодня его называют Наблюс, потому что когда греки захватили его, они стали называть его Неаполис. Неаполис или Неаполь. Неаполь, арабу трудно выговорить, он называет его Наблюс. Но еврейское название было и осталось Шхем, тот самый Шхем, с которого начинал вхождение в Израиль Авраам. На то место надо прийти, поставить эти камни с записанными на них словах Торы. О том, вот какие слова мы тут говорим, много комментаторов спорят на эту тему. Некоторые говорят, что не только весь текст Торы, но еще и на 70 языках. Некоторые говорят десятисловие. Ну, словом, сколько комментаторов, столько и мнений. Но едва ли, конечно, текст Торы на 70 языках. Про это здесь ничего не сказано. Скорее всего, все-таки можно говорить про именно вот этот самый отрывок. Уванит ашама мизбеах для Адонай Элейха, и построишь там жертвенник Господу Богу твоему, мизбеах аваним, жертвенник каменный, ло таниф алейм барзель, чтобы на них не возносилось железо, то есть из необработанных камней. Надо сказать, что место там действительно каменистое, там достаточно нетрудно собрать много больших камней, из которых можно построить жертвенник. Аваним шлемот тивнейтам из беяха, Адонай Элейха. Из цельных камней делай жертвенник Богу твоему. Ваалита алав олот ля Адонай Элейха. На нем ты будешь приносить всесожжение Господу Богу твоему. Если бы мы брали камни, ну, очень много построек, конечно, мы видим, из обработанных камней. Обработанные камни, когда они отчесываются железом, они становятся похожими друг на друга. Камни большие, хотя и похожи друг на друга, тем не менее, каждый имеет все-таки свою форму, как Всевышний их предал, или как они через историю там изломались, стерлись. И вот мы говорили в прошлый раз о личном пути человека. Человек, он в какой-то степени как камень. Он со временем по жизненному пути своему приобретает определенную форму. И, конечно, аккуратненько так, строя Богу жертвенник, хочется все обтесать, все привести в норму, как траву покрасить тоже хочется. Всевышний говорит, не надо, делай мне жертвенник из неотесанных камней, и там будешь приносить всесожжение. Именно на вот этих вот необработанных камнях. И запишешь на камнях, это уже другие камни, не те камни, из которых делаются жертвенник, а те, о которых говорили до этого. Запишешь на камнях все речения Торы этой ясным шрифтом или ясно прописано. Ну, на что это похоже? На Тору, которая пишется на наших сердцах очень, как говорится, очень много параллелей с этим, очень много параллелей с исходом из Египта вообще, но очень важно здесь, что Тора везде, где это можно сказать, намекает на отсутствие стандартизации или унификации людей в одежде, в подходе, в характере, в чертах, камни не обработаны. Выдабер Маше Коаним, Аливиим, и говорил Маше и священники левиты, Эль-Кол Исраэль, всему Израилю, Леймор, говоря, Аскет. Аскет – это, ну, наверное, как на русском языке есть такая пафосная фраза, я весь превратился в слух. Внемли, услышь, Шма-Исраэль, услышь, Израиль. Айом-Азе не это ле-Ам, ле-Адонай-Элоэха. Ты сегодня стал народом для Господа Бога твоего. Вы сказали, подождите, подождите, подождите. Разве не начиная? Разве не в момент выхода из Египта? Нет, потому что народ уготован объединяться еще и одной землей, одной страной, там, где общество строилось бы, устраивало бы, в том числе и само себя, воспитывало бы само себя. Да, как-то одного раввина спросили, как ты узнаешь, что твои дети воспитанные дети? Как ты узнаешь, что твое воспитание удалось? Когда я увижу, что когда они выросли, они продолжают воспитывать самих себя. То же самое с обществом. Общество получило Тору, получило начаток воспитания, и оно должно расти, развиваться, развиваясь на основании вот этих соков, кормясь Торой, развиваясь Торой. Бог строит общество. И именно со вхождением в землю, когда заповеди реализовываются, когда исполнение заповедей становится актуальным, в этот момент рождается народ, как народ Божий, и в этот момент заключается в окончательной форме договор между Израилем и Всевышним. Шамата беколя данай лавиха, и будешь слушаться Господа Бога, голос Господа Бога твоего, васита эт мецвот, эт хукей, ашер нахим цухаю. И будешь делать заповеди и законы, которые я заповеду тебе сегодня. Что будет объединять народ? Какая национальная ценность у народа Израиля соблюдать заповеди? Это то, что будет народ объединять. И никакой, опять-таки, унификации, никаких камней одной формы, никаких тесаков, которые пройдутся по людям. У любого договора есть условия, условия, в том числе условия невыполнения. Что будет, если я не буду выполнять заповеди? чтобы я себя не буду слушаться. И для того, чтобы верить, подписать, поставить свою подпись, я должен согласиться с наказанием, в том числе, которое последует, если я договор соблюдать не буду. Договор – это, ну, совсем не игрушка. И поэтому при устроении жертвенника, при принесении всесожжений есть еще и церемония, о которой мы будем говорить дальше, в дальнейшем, в 28 главе, 29 главе, благословение и проклятие, связанное с тем, буду я соблюдать этот договор или не буду соблюдать договор. Вайцав Моше это ам бьем аулеймо. И заповедовал Господь Моше народу в тот день, говоря, «Элле я амдоли в грех это ам, агар грязим». Вот эти, те, кто встанет благословлять народ на грех грязим. В Аврахам это Ярден. Когда вы перейдете Ярден? Это колено, в основном колено от матерей, да? Шимон, Леви, Иуда, Исхар, Исеф, Бениамин. Кроме Исхара, это колено от матерей. Вэлли ямдо аль-хлена, вэр-хайваль. Рувен, Гад, Ашер, Звулун, Дан, вэ-Нафтали. Мы будем разбирать, наверное, в следующий раз, почему именно эти колена так выпало. То есть одни колена будут зачитывать тексты, которые содержат благословение, другие колена – тексты, которые содержат проклятие. Тяжело, конечно, очень тяжело. Я вот много думал как раз перед чтением сегодняшней главы. Тяжело читать проклятие. Есть люди, которые очень любят проклинать. Есть люди, которых вот как-то поддерживает, ободряет то, что другой проклинается. Для меня это тяжело. «Ванули вим вямру эль хол иш Исраэль холь рам». А левиты будут повторять для всех в голос. «Арор аиш» – проклят человек. «Ашер ясе песель» – который сделает статую, «умасиха» или маску, или литую статую. «Тоеват Адонай» – мерзость перед Господом. «Маасеят хиреш» – дело рук мастера. Вы сам бы сетер и спрячет их где-то. То есть, почему написано, что спрячет их где-то? Человек признает, что даже если он ее сам спрячет, даже где-то он ее не выставляет, где-то в тайне, в тайной комнате своей он поставит статую Дагона, Гнеши или Посейдона и будет им поклоняться, то он проклят. Это похоже на первые заповеди из десятисловия, не будет у тебя других богов. Вану куль ам, вамру, амэнь. И ответит весь народ и скажет амэнь. Здесь это не описывается событие, здесь описывается будущее, как это будет выглядеть. Арор макле авив виму. Проклят тот, кто пренебрегает отцом и матерью. Макляет слово «каль», «легкий». То есть, если я говорю, ну, то, что это мама с папой мои, то, что мои предки верили, все это ерунда, они были там пещерными жителями, мылись раз в год. И, в общем, не верю я в наследие предков. Проклят тот, кто пренебрегает отцом и матерью. «Веамар кулям, амэнь». И скажет весь народ «Аминь». Снова, это не значит, что как бы, взрослый человек должен во всем слушаться папу с мамой. Нет. Но тот, кто пренебрегает их разумом вообще, тот, кто с пренебрежением относится к ним, на того падает проклятие. «Арор месаег гур раэл» – проклят нарушающий границы ближнего своего. Это могут быть совершенно разные границы. Нельзя брать имущество ближнего своего, конечно же. Нельзя иногда влезать в дело ближнего своего. Да? Разбирается ситуация, когда человек иметь, скажем, магазин обуви, прийти открыть рядом магазин обуви, тоже нарушить границу, открыть рядом с пекарней еще одну пекарню, тоже нарушить границу. Но кроме того, есть, конечно, соблазн у человека, обладающего определенной силой, у человека, обладающего определенным влиянием, есть всегда соблазн пройтись железным тесаком по другому человеку. И сказать, нельзя тебе так поступать. И тебе надо тут жениться, тебе надо тут развестись, тебе надо тут так-то и так делать. Все происходит с влезанием далеко без перчаток, проникновением в личную жизнь человека. И здесь сказано, проклят тот, кто так поступает. Мы, общество свободных людей, это право не только на имущество, но и на свое какое-то мнение, на шишки, которые мы набьем в своей жизни. Даже если мне кажется, что мой сосед поступает так, что будет очень больно, что у него потом будут шишки, то я должен спокойно продолжать конопатить белки и домик и не указывать медведю, что он должен делать, чего нет. Арур, мозге и верба дырых. Проклят тот, кто пускает слепого по неверной дороге. Очень много людей, ну, сегодня это в области, скажем, там, продаж идет, в области идеологии, очень много людей воспитывают с молодых лет, с молодых ногтей человека, пользуясь его информационной слабостью, просто беззащитностью, направляют его по неверной дороге. В общем-то, тоже защита частной жизни слабого человека. То есть, можно сказать, я не нарушаю его межу, он сам добровольно мне отдает. Но на самом деле я манипулирую им, пользуясь его незнанием, малознанием или так далее. То есть проклят тот, кто направляет слепого по плохой дороге. Арор мате мишпат гер йетом ваальмана. Проклят тот, кто склоняет суд пришельца, сироты и вдовы, и скажет весь народ «Аминь». Пришелец, сирота и вдова, мы говорили, это самая слабая, самая незащищенная часть населения. И с одной стороны, можно пренебречь их судом, затянуть дело в долгий ящик, просто отдать все, как сказать, пусть она идет, как идет. И до склонения суда. С другой стороны, конечно, есть и другая опасность. Когда мы можем сказать, ну, это же сирота, давайте судить в его сторону. Это же вдова, давайте судить в ее сторону, когда она не права. Здесь такая вот, скажем, гуманистичная тенденция в подходе, и она точно так же оставляет человека под проклятием. Арор шохев и мешет авив. Проклят тот, кто возлег с женой отца своего. Это может быть вторая жена его, да, когда отец овдовел, женился, развелся и женился. То есть не обязательно с матерью. Кигиля канав авив, потому что поднял полы одежды отца своего. Ваамар кульхам амэнь. И скажет весь народ «Аминь». Арур шохев им коль бэйма. Проклят тот, кто ложится со скотиной. И скажет весь народ «Аминь». Читая вот эти строки, последние строки главы, хочется сказать, что хватит уже, может быть. Ну как бы... Если мы думаем о каких-то аморальных поступках, если бы я причислял аморальные поступки сегодня, я бы, наверное, не додумался до скотоложества. Но у древних народов, у скотоводческих народов, скотоложество было принято. И сегодня, скажем, народы, которые занимаются скотоводством, честно говоря, ребята, когда разговаривают с ними, подходят и исповедуют, изливают душу, открывают. Это очень-очень развитая, распространенная проблема и по сей день, как и инцест в разных его видах, вот в таких вот закрытых семьях. Поэтому Тора так много об этом говорит. Ну, сегодня, скажем, наверное, почти не встречается такой грех, как скотоводство в европейском сообществе или в еврейском сообществе, но не всегда было так. Арон шохеве махото батовив, уватимо, проклят всякий, кто ляжет с отцом, с сестрой по отцу или сестрой по матери, и скажет весь народ амен. Здесь еще какая деталь в отношении того, что очень часто бывает, что девушка, молодая женщина, оказывается в семье таким приемышем, никем не любимой, никому не нужной. И опасно то, что вот эта ее ненужность, ее ощущение нахлебницы могут использовать для того, чтобы склонить ее к сожительству, вынуть ее к сожительству. Какая-то власть, которая есть над ней, может вынудить ее согласиться на такое сожительство. Ну, от этого общество должно быть чистым. Когда начиналась война в Сирии, очень много беженцев из Сирии пошло в Иорданию. Дочь моя работала тогда по освобождению пленных детей, при перекупке пленных детей. Девочка 12-14 лет продавалась или отдавалась за, ну, скажем так, вполне тривиальную сумму в 2-3 тысячи долларов замуж. И что там ждало в ее замужестве и как это было, это все очень печальный вопрос. К сожалению, женщина беззащитна, и часто законы Торы, которые нам кажутся такими страшными, они для того, чтобы женщину как-то защитить. Арор макей раеху басетер. Проклят тот, кто бьет ближнего своего тайно и скажет весь народ аминь. Омар голагам аминь. То есть может быть такое, что человек бьет свою жену, бьет своего сына, бьет своего престарелого отца и говорит ему: никому не рассказывай. Арор лакех шохат ляхот нефиш дам наки, вомар кулам наки, вомар кулам аминь. Проклят тот, кто берет взятку, чтобы наказать честного, чистого. Ну, опять-таки, явление распространенное во многих местах. Можно подговорить судью, подкупить следователей и как это, сшить человеку дело. Суд должен быть чистым. Тот, кто делает суд нечистым, тот проклят. И как итог, арор ашерло и каем дивре тура азот, проклят тот, кто не будет соблюдать слова Торы этой, чтобы делать их. Умр кулям аминь. И сказал весь народ аминь. О чем это имеется в виду? Относится ли это ко всей Торе? Ну, дальше мы будем читать уже в 28 главе дальнейшее как бы, развитие этой темы. Но здесь речь идет о том, что все это надо соблюдать, и то, что я соблюдаю, может, даже очень тщательно отношусь к тому, что я целый приют построил для слепых, не освобождает меня от того, чтобы делать все остальное. То есть по всем этим показателям я должен быть чистым. Конечно, есть много разных комментариев, много разных подходов к этим темам, но вот я изложил свой подход на данный момент. Если послушать то, что я говорю, скажем, 2 года назад, там немного под другим углом смотрится, может быть, через год еще под другим углом посмотреть на то она и то, чтобы с ней взрослеть и меняться. Вот такая у нас была 27 глава. Вот. Нина спрашивает, был ли какой-то принцип в выборе представителя колен для провозглашения благословения и проклятия? Разные мнения есть на этот счет. Некоторые говорят, что брали, так сказать, старейшин. Вот. Другие говорят, и мне близка эта идея, что брали людей, как бы у каждого колена был свой маленький оркестр. Надежда маленький артистов. У каждого людей были свои запевалы, свои аниматоры, брали людей талантливых к искусству. То есть выбирали людей, которые способны громко, красиво речитативом прочитать эти заповеди. По поводу уважения к своей матери. Я здесь трошки матери не уютно жить с детьми. И там слишком шумно и неудобно. Нужны условия для купания и туалета. Можно ли поместить ее в частный дом престарелых? Задача уважения, задача уважения к отцу и матери обеспечить им достойный образ жизни. Достойны для их мест. То есть, где-то, конечно, хорошо иметь виллу с бассейном, где-то просто кровать и натяжной ход. Если мама будет получать хороший уход, она будет в чистоте, она будет в достойном виде, вымытая, не заброшенная, без грязи под ногтями, смотреть там. Ну, как по-старушечи свой телевизор или книги читать, а с людьми общаться. Если она будет достойно жить, так чтобы не стыдно, вот, выйди и показать ее людям, если это достойная жизнь, то можно, конечно. В Израиле, скажем, есть дома престарелых очень высокого уровня. В Европе тоже есть дома престарелых очень высокого уровня, где пожилой человек только не страдает от отсутствия тишины, общается с родственными душами какими-то, получает лечение, заботу и так далее. То есть весь вопрос в условиях, которые весь вопрос в условиях, которые человек получает. Если там хорошо, если там хорошо, но не важно, как это помещение, это учреждение называется. Бра, слово «арур», Владимир спрашивает. «Арур», ну, слово «корень алиф», «рейш», «рейш», как можно сказать, можно перевести как человек, у которого который как бы ослеплен светом. Свет – это хорошо, и он помогает нам видеть, если он не светит нам в глаза. Если он светит нам в глаза, мы ничего видеть не можем. Мы теряемся. Арур – это человек, как бы, у которого выжигает, которому делает больно свет. Ну вот, наверное, так можно сказать. Есть еще много разных толкований, но так вот, наиболее распространенное понимание этого слова. Ну что, вопросов больше нету? Тогда мы с вами прощаемся до воскресенья с Божьей помощью. Всем благословений и шаббат шалом.